И все события, и все явления, феномены, которые происходят в последнее время в Грузии, давно давали основания подозревать в каких-то венгерских аллюзиях грузинскую власть. А уж решение премьер-министра Ираклия Грибашвили поехать на собрание консерваторов и трампистов в Будапешт, оно стало совсем каким-то уже символом и как будто бы логической точкой. А можем ли мы действительно говорить о некой орбанизации Грузии?
В Грузии, честно говоря, так никто не говорит. Мы говорим скорее о путинизации. Дело не в том, на кого мы больше похожи, на Россию или на Венгрию, а в том, кто является ориентиром для грузинского руководства. Главное – это отношения с Россией с одной стороны и с Западом с другой стороны. И крен происходит в сторону России, не только в смысле, так сказать, политической ориентации, но и с точки зрения риторики, направления развития и так далее. А что касается Орбана, грузинской власти, с одной стороны, как бы у них такой пророссийский крен, с другой стороны, открыто говорить какие-то пророссийские вещи в Грузии опасно, скажем, политически, поэтому нужно какое-то алиби, то вот мы не пророссийские, мы вот консерваторы в целом, то там Орбан, разве он русский, или там Трамп русский, или какие-то американские консерваторы, они же, это же не Россия, мы вот как бы в такой общезападной консерваторской тенденции находимся.
Будучи социал-демократами по европейской принадлежности.
Да, они одновременно социал-демократы, одновременно консерваторы. Ну, для Бедзины Иванишвили ни то, ни другое не слишком понятно, что у него такие вот ориентиры – это Россия и Запад. И какие-то политические консультанты ему, видимо, посоветовали, что вот раз вас называют там пророссийским, пропутинским, давайте вы дружите с Орбаном, и у вас будет алиби.
Максим, ваш опыт изучения Восточной Европы и Венгрии в частности. В какой степени можно быть авторитарным государством, при этом как бы соответствовать европейским ценностям, скажем так? Или можно спросить, скажем, наоборот, насколько можно быть вполне себе европейским государством, но поддаваться так легко авторитарным искушениям?
Я думаю, тут главный ответ в том, что для начала надо вступить в Евросоюз и оказаться внутри. Когда вы уже внутри, вас выгнать очень сложно. И по сути, стратегия Орбана строится именно на этом. Эту стратегию очень сложно перенести на другие страны, которые не входят в ЕС, именно потому, что она работает только если вы можете угрожать Евросоюзу изнутри, такими вещами, как вето, такими вещами, что вас так просто не выгнать из этого союза, так или иначе будете участвовать в принятии решений и тому подобные вещи. Можно балансировать все время, да, Орбан балансирует, он по тем вопросам, по которым давление Брюсселя оказывается слишком сильным, он готов уступать. По тем вопросам, куда, на которые не обращает внимания, или, по крайней мере, пока не обращает внимания, у него получается продавить свою линию. Главное условие этого балансирования, то, что он постоянно создает Евросоюзу проблемы в каких-то важных для Евросоюза областях, чтобы в обмен на решение этих проблем получить уступки со стороны Брюсселя. Да? Вы можете, например, блокировать выделение Украине помощи, как страна ЕС, и выделить ее только после того, как вам разморозят программу поддержки сельского хозяйства, да, которую заморозили из-за подозрений в слишком массовой коррупции. Если вы не находитесь внутри Евросоюза, вам нечего предложить в этом торге, что хорошо, мы не будем блокировать то, а вы нам за это проявите большую терпимость вот по этим и по этим вопросам. Поэтому да, можно внутри Евросоюза совмещать такие жестко консервативные шаги с пребыванием в ЕС. Но для этого нужно уже быть внутри ЕС. Это очень сложно сделать снаружи Евросоюза.
Ги, вот я сейчас слушал Максима, не в порядке полемики с ним, но у меня было такое ощущение, что он говорил именно о Грузии, которая на самом деле не входит в Евросоюз. Вот все это очень похоже, что это тоже некий такой шантаж, что это тоже такое вот некое балансирование, что вот здесь мы уступим, а вот здесь мы будем продавливать свою линию. На самом деле можно быть и вне Евросоюза, но вести себя вполне себе по-венгерски.
Я согласен с Максимом с тем, что очень важное, конечно, различие. Ты в Евросоюзе уже или ты только кандидат. Но да, принимая во внимание это различие в стартовых позициях, я думаю, Иванишвили он тоже балансирует как-то по-другому, конечно. Он тоже занимается некоторым торгом с Евросоюзом, возможно. Но поскольку он извне, то воспринимается это часто, по крайней мере, его постоянно критикуют Грузию, как за саботаж европейской интеграции. То есть он, с одной стороны, Грузия сделала заявку членства в ЕС и имеет реальные шансы получить формальный статус кандидата. Но правительство действует так, что, чтобы уменьшить эти шансы. Что является предметом торга, как он думает, по крайней мере, это, скажем, общей прозападной ориентации. Фактически, как бы его риторика гораздо ближе к путинской, чем к западной в целом, но вместе с тем он формально не отказывается от ориентации на европейскую интеграцию. Такая шизофреническая политика во многом. То есть он считает, наверное, что на фоне войны цена Грузии повысилась с точки зрения Евросоюза, то есть Евросоюз больше геополитически смотрит на Грузию, чем раньше, и Евросоюзу нужна Грузия в большей степени, чем это было раньше, и поэтому у Иванишвили появилось такое пространство для торга, которого раньше не было, и торг заключается в том, как я понимаю его логику, что вот да, мы останемся как бы партнером Евросоюза, мы предоставим свою территорию для различных там транзитных проектов и так далее, но вы не вмешивайтесь в наши внутренние дела, не требуйте нас отпускать сами. Акашвили, Гварамия заботится о независимости суда и так далее. Вот такие вещи, чтобы эти отношения были немножко более похожи на отношения между Евросоюзом и Азербайджаном, скажем. Да, Евросоюзу нужна там азербайджанская нефть, газ и так далее. И он закрывает глаза на откровенно авторитарный режим. В Грузии не совсем так плохо. У Грузии немножко больше амбиций, по крайней мере, получить статус кандидата в члены. Но вот принцип такой же.
Максим, что продают, понятно. Продается геополитическая позиция. Кто покупает в данном случае Венгрии? А правильно понимаю, что в данном случае, в общем, покупают снисхождение Брюсселя к внутриполитическим особенностям прежде всего, а уже потом к внешнеполитическим атрибутам?
Прежде всего сейчас, последние годы, больше всего покупаются деньги на самом деле Евросоюза в Венгрии. Потому что если в первые годы правления Орбана скорее шло о том, чтобы Евросоюз закрыл на какие-то темы внутриполитические, да, там о независимости суда, коррупции, вот таких вопросов, о независимости СМИ. Несколько лет назад еще это было главной темой. Но в последние годы давление ЕС на Венгрию значительно усилилось. И в ход пошли уже такие вопросы, как замораживание субсидий Евросоюза. И в последний год-два главный вопрос для Орбана становится разморозка тех или иных программ. И на самом деле внешняя политика больше используется как раз для этого. Для того, чтобы разморозить эти программы субсидий европейских. Да? Потому что они по размерам сопоставимы там, со всей торговлей с Россией. Да, больше даже. Поэтому вот эти вот постоянные венгерские вето на санкционные списки по украинскому вопросу, а по вопросам миграции постоянно тоже. Венгрия стала очень-очень охотно накладывать вето на любые такие солидарные решения ЕС. И вот все это постоянно увязывается с тем, что окей, мы готовы это обсудить, но давайте заодно еще и обсудим разморозку таких-то программ. И в принципе Евросоюз готов это обсуждать. Мы видим, что требования по реформам, они так несколько смягчаются, но он как бы тоже ведет торг. Вот эту программу мы вам разморозим, вот на эту программу вы уже сделали нам уступок достаточно. А вот эту программу вам пока еще размораживать не будем, вам придется подождать, и мы еще посмотрим, как вы внедрите те решения, которые вы вроде как нам уступили по борьбе с коррупцией, по независимости СМИ и тому подобным вещам. А во внешней политике, как раз раньше, в прошлые годы, до войны, давал Орбану много возможностей балансировать. Отход в сторону России, отход в сторону Китая, но война все-таки значительно сократила возможности такого балансирования для Венгрии. Постоянно приходится еще и убеждать ЕС в том, что нужно сохранить газовую торговлю с Россией, поставки нефти. Да? Тут, в общем, торговаться на внешнеполитическом фронте стало гораздо сложнее, и сейчас это скорее переходит постоянно в обсуждение бюджета в обмен на снятие вето на какие-то общие европейские решения.
И при том, что, как мы поняли, продается внешнеполитическая позиция, что покупается? Действительно, то же самое, что с Венгрией, покупаются деньги от Европы, помощь, или вот это снисхождение к возможному новому какому-то виду закон об иноагентах и так далее?
Ну, в данном случае, да, цель Иванишвили, с одной стороны, в том, чтобы снизить давление со стороны Запада по вопросам там демократии и прав человека, но, с другой стороны, у него есть и давление снизу. И репутация правления Иванишвили все больше и больше заключается в том, что он фактически отказался как бы от европейского пути, что он стал пропутинским или путинским, но подавляющее большинство населения проевропейское. митинги 7-8 марта, они показали, что есть какие-то красные линии. Да? То есть, с одной стороны, он надеется на то, что оппозиция слаба и не может ему сделать каких-то серьезных проблем, но вот такой вот спонтанный протест время от времени заставляет его отступить. Так заставило его отступить по законе о иноагентах. То есть, ему нужно сохранять вот эту видимость того, что он продолжает политику евроинтеграции, поскольку такой открытый отказ от этой политики, он чреват, скажем, какими-то народными волнениями. Поэтому вот покупается в том числе вот этот имидж, что вот он остается, несмотря на все, продолжает политику евроинтеграции.
Максим, но с другой стороны, если я правильно понимаю, что бы Орбан ни говорил, все равно все свои даже вопросы войны и мира, все свои самые принципиальные шаги, он все равно координирует, согласовывает с Брюсселем, и все равно Брюссель — это достаточно сильный пресс для него. А вот этот фактор вкупе с возможным давлением улицы как-то влияет на те самые красные линии, о которой говорил Гей?
Все-таки давление улицы в Венгрии гораздо слабее. Одно из преимуществ Орбана и его возможность вести столь активную международную политику связано с тем, что в целом ситуация внутри Венгрии ничего ему особенно внутриполитически не угрожает. Да? Периодически возникали некоторые такие кризисы, когда казалось, что власть Орбана зашаталась, но ему каждый раз везло. Да? Он организовал избирательную систему, внутриполитическую систему так надежно уже, что сложно представить, как он может проиграть выборы. Да? Несмотря на то, что страна, в принципе, остается довольно свободной. Нельзя сказать, что там какая-то прям уж совсем лютую цензура и любые независимые голоса уничтожаются. Да? Венгерская оппозиция может по-прежнему свободно агитировать, баллотироваться на выборах, присылать своих наблюдателей, даже выигрывать отдельные региональные выборы, например, в Будапеште. Руководство Будапешта — это оппозиционные лидеры. Но в целом у какой-то большой внутриполитической угрозы со стороны оппозиции у Орбана нет, мне кажется, особенно по сравнению с Грузией. Да? Вот таких протестов, как мы видели в Грузии в марте, в Венгрии очень сложно представить. А когда они происходят, Орбан всегда мастерски умеет отделить темы, по которым протестуют. Да? Вот выделить социально-экономическую проблематику и ее отдельно решить, и тем самым снизить давление улиц. Вот убрать вопросы, которые больше всего раздражают людей. А вот отдельно политические вопросы оказывают, что оппозиция раздроблена, оппозиция между собой переругалась, оппозиция не способна предложить единого видения. Но в целом, мы вот видим, Орбан все-таки довольно давно находится у власти, с 2010 года. И вот его переговорная позиция, она все слабее, слабее и слабее. Да? Вещи, которые ему приходится добиваться от Евросоюза, о которых раньше просто не возникало и вопросов. Да? 10 лет назад казалось невозможным, что в какой-то стране ЕС могут заморозить финансирование из-за того, что там авторитарные тенденции. Орбан спокойно себя чувствовал гораздо более уверенно в Брюсселе. Его партия входила в фракцию народной партии в Европарламенте. Он не пользовался никаким одиозным имиджем, да? Спокойно встречался с лидерами, там, с немецким руководством. Сейчас уже постоянно сдвигается в сторону того, что ему необходимо все более агрессивно себя вести в торге с Евросоюзом, чтобы выторговать все более и более простые вещи для себя.
Максим, мы говорим об Орбане, неком факте личности, но в какой-то степени можем мы сказать, что, говоря в Венгрии, подразумеваем Восточную Европу, что все это, в общем, как бы некие единые родимые пятна, которые в каком-то смысле касаются и Грузии тоже.
Конечно, личность здесь играет много очень. И, конечно, такая история политическая в Венгрии, где типична ситуация, когда одна партия правит, все решает между собой в рамках консенсуса внутреннего, да, и можно там отходить на советский период, в досоветский период, период до Первой мировой войны, и все время это оказывается одна и та же политическая культура одной большой партии, она остается правящей все время. Это естественная для Венгрии форма. В то же время, как бы в соседних восточноевропейских странах похожие режимы на Орбан, движение в ту сторону происходило. Там было в Словакии при премьере Фицо, в Болгарии при Бойко Борисове, они двигались куда-то в эту сторону, похожую на Венгрию, но все равно очень часто это гораздо раньше система ломалась, выборы проигрывались, да, противниками мобилизовывались, давление Евросоюза оказывалось слишком сильным, случались какие-то внешнеполитические перемены. И вот настолько долгий, устойчивый и укоренившийся режим, как в Венгрии, я бы не сказал, что в какой-то из стран Восточной Европы сейчас есть похожие вещи.
То есть вы не верите, что в Словакии возможен рецидив? Например, на следующих выборах.
За время отсутствия Фица у власти много поменялось конкретных людей. Да, вот эти все неформальные сети, опутывающие государство, да, всю эту государственную машину, они все равно в значительной степени были разорваны, там появились какие-то другие люди. И позволить себе тот же уровень доминирования над государственной системой, который сейчас есть у Орбана, если ты периодически теряешь власть, Орбан уже не может потерять. Главная проблема Венгрии в том, что Орбан не может позволить себе проиграть выборы. Потому что тогда вся верхушка, нынешнее венгерское руководство, должна была отправиться в тюрьму.
Когда я говорил о восточноевропейских родимых пяток, а я имел в виду какие-то более широкие вопросы. Не совсем сформировавшаяся демократическая традиция, а недостаточно ее, может быть, выстраданность. А потому что, когда мы говорим о Польше, например, да, мы же понимаем, что Польша сейчас заняла как бы проукраинскую позицию, но по сути там природа власти, в общем, такая же. Тоже готовность апеллировать к традиции, готовность апеллировать к истории, готовность играть в национальный комплекс, который, в общем, все-таки свойственно именно Восточной Европе, постсоветской Европе, поэтому я вспомнил Грузию.
Даже в Польше мы не политическая культура другая, чем в Венгрии. Вот все обсуждают, проиграет ли нынешнее польское руководство выборы этой осенью. Вопрос этот стоит, он актуален. Они могут использовать расследование против оппозиции, но оппозиция остается все равно сильной и представляющей реальную угрозу. В Польше как-то нету привычки к тому, что один человек может руководить страной десятилетиями. Не, вот не сложилась эта традиция такая вот, что вот, ну мы здесь между собой как-нибудь все решим, нам демократические процедуры совершенно не обязательны, пока наша правящая элита между собой договаривается и гарантирует более-менее приличный уровень жизни населению, да, и обществу в целом. У нас, в принципе, все устраивает, и мы вставать не будем. Да, готовность польского общества протестовать, менять власть часто, да, это все тоже другая совершенно политическая традиция. Но, конечно, естественно, любые институты в посткоммунистических странах, они гораздо слабее, чем в Западной Европе, и гораздо более уязвимы для манипулирования центральной власти. И коррупции особенно. Да? Эту проблему мы видим, что Евросоюз на самом деле не смог ее особенно решить ни в одной из стран, которые вступили за окончание холодной войны в ЕС. Да? Несмотря на то, что многие из них находятся там уже по 20 лет, сказать, что они как-то искоренили коррупцию, искоренили захваченное государство, то, что называется, да, когда главы институтов начинают управлять этим институтом как какой-то источником дохода и тому подобные вещи. Так, такие, конечно, примеры раскиданы по всей восточной части ЕС и конца этому не предвидится. Да? Мы по-прежнему видим, что борьба с коррупцией и захватом государственных институтов, она идет с очень переменным успехом.
Гей, вот сейчас Максим во многом, по-моему, опять говорил про Грузию, когда он говорил и о традиции слишком долгого управления одной партией, одного человека фактически, и будем говорить прямо о какой-то степени захваченного государства. Насколько все это в Грузии в рамках этой политической культуры постсоветской, она становится все-таки восточноевропейской, при том, что все-таки большинство населения, как вы сказали, действительно проевропейское и прозапад.
Да, ну, я думаю, что есть какие-то общие действительно родимые пятна, как вы сказали. Естественно, что либеральные демократические ценности, они не пустили корни в этих странах. Достаточно, чтобы мы могли говорить, что вот, да, тут уже демократия консолидирована не только на уровне конституции, там, политических систем, но и на уровне политической культуры, но кроме этого есть, конечно, большие различия степеней этих проблем. Ну, Венгрия — это самый негативный пример, да, Восточной Европы, то есть. Но Венгрия была, скажем так, полноценной демократией, считалась полноценной демократией, и Орбан как бы вот захватил, там, узурпировал так власть, ну, был такой откат с точки зрения демократии. В Грузии никогда не было такой полноценной демократии. У нас такая система или традиция доминантных партий с одним доминантным лидером, и ничего другого у нас никогда не было. То есть лидеры очень отличались друг от друга. У Иванишвили, Саакашвили как бы нет ничего общего. Оба очень отличаются от Эдуарда Шеварнадзе, но принцип был тот же. Была доминантная партия. Эта партия существовала вокруг одного лидера. Была смена власти несколько раз, но потом система как бы реконструировалась. Так что, видимо, в Грузии, ну, все-таки несколько более сложный случай вот такой вот приверженности к персоналистической власти и к доминированию одной политической группы, чем в странах Центральной Европы.